автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию.
Евгений Филенко. 19 часов чужой жизни. Часть первая. Девушка по имени Маша Тимофеева сидит, стиснув пальцы острыми коленями, на краешке гигантского, очень удобного кресла. Кресло готово подстроиться под любого, кто угодит в его объятия, но добраться своей всеобъемлющей заботой до Маши оно не может.
«Я не могу заснуть, доктор».
«У всех бывают бессонные ночи».
«Моя ночь затянулась».
Доктор Касаткин видит все. Это его работа. На то он и психомедик. У него доброе лицо с непременной бородкой-клинышком и глубокие черные глаза, способные заглядывать в душу собеседнику. Но с креслом и его неудовлетворенными потребностями доктору Касаткину проще разобраться, чем со смущенной 25-летней девушкой, потому что в ее душе темным облаком клубится печаль.
«Как долго вы не спите, Мария?»
«Уже неделю».
«Вы знаете причину?»
«Конечно, знаю. Со мной происходило подобное, но так тяжело еще не бывало».
«Тогда мы с вами справимся. Вы профессионал. Объясните мне, что это было? Сильное переживание, стресс, эмоциональное выгорание?»
«Наверное, все вместе. А ведь я в отпуске», — горько замечает Маша.
«Вы можете рассказать?»
«Могу».
Маша задумчиво лохматит волосы и устраивается в кресле поглубже.
«Уф, наконец-то!» — думает кресло и принимает ее в себя бережно и нежно, как колыбель дремлющего младенца.
«Знакомый пригласил меня к себе на работу. Странный способ ухаживать, но мы слишком долго не могли найти общих тем для бесед. С его стороны то был жест отчаяния. Да и шансов, если честно, никаких. Я на его месте давно бы нашла способ оборвать незадавшееся свидание, но я была на своем месте».
Часть вторая. Центр управления дальними полетами напоминал собой картинный вернисаж. Полотна всех размеров и художественных стилей, от фотографически точной классики до импрессионистов, спятивших от богатства выразительных средств. И у каждого полотна был хотя бы один зритель. Не в каждой галерее такое встретишь.
«А почему здесь пустота?» – спросила Маша, показывая на белый экран в центре пестрого вернисажа.
«Аллегория идеала», – пошутил Артур Сараян. «Полное отсутствие информации. То ли нужно к такому стремиться, то ли надлежит избегать. Каждый понимает по-своему».
«Да, вы философы», — сдержанно заметила Маша.
«Я уже говорил, будет скучно», — вздохнул Артур.
«Отчего же?» — вежливо возразила Маша, хотя и вправду была не слишком впечатлена. «А чем ты здесь занимаешься?»
«Если упрощенно, — сказал Артур, — я поддерживаю контакт с грузопассажирским транспортом на линиях, что соединяют Солнечную систему и Зефир. Слышала когда-нибудь о такой планете?»
«Тройная звездная система Сорокоридана, иногда называемая Киит»,
сказала Маша занудным голосом студента на экзамене.
«Расстояние от Солнца чуть меньше 5 парсеков».
«Все время забываю, с кем имею дело», сконфуженно заметил Артур. «У тебя бездонная память».
«Однажды я там побываю», сказала Маша. «Увы. Это неизбежно. В таких мирах, как Зефир, всегда есть место подвигу. А значит, найдется работа для энигмастеров, которым придется разбираться, по какой причине и по чьей вине кому-то пришлось совершать подвиги».
«Не очень-то ты романтично», — промолвил Артур с иронией.
«Я ужасно романтично», — запротестовала Маша, обиженно понизив свой кукольный голосок. «Но никто в это не верит. Все думают, что я только для виду ношу розовое и желтое, а наедине с собой пью черное пиво, курю сигары и дрессирую гремучих змей».
«Разве нет?» – ляпнул Артур и тут же сменил тему. «Сегодня я бездельничаю, потому что транспорты из земли отправляются в сторону Киида только по нечетным дням недели. Хочешь посмотреть, как происходит управление грузопотоками?»
«Не очень», – честно призналась Маша. «Ой, Мишка!» – вдруг пискнула она, завидя плюшевую игрушку на одном из пустых столов.
«У одной сотрудницы состоялось прибавление семейства», – пояснил Артур. «Надарили подарков чуть больше, чем она смогла унести».
«Как мило! Но ведь прибавление случилось не на рабочем месте».
Артур мысленно напрягся, чтобы придумать подходящую шутку, но взгляд его задержался на группе людей возле одного из экранов. Экран был неприятного серого цвета, однако же все, кто там был, смотрели на него молча и с ощутимым напряжением.
«Я тоже это вижу», — шепнула Маша.
«Такое бывает», — успокоил ее Артур. «Это же дальний космос. Постоянно что-нибудь идет наперекосяк».
«А нам позволят побыть рядышком?»
«Это зависит от сложности ситуации и от доброй воли координатора».
«Ничего», – беспечно сказала Маша. «У меня есть опыт общения с координаторами и даже с главными».
Артур поглядел на нее с пытливым интересом. «Но ведь ты в отпуске», – напомнил он.
«Я устала отдыхать», – томно промолвила Маша. «И вряд ли здесь найдется причина для моего вмешательства. Мне просто любопытно».
«Амосов меня убьет», — вздохнул Артур. «Пойдем, несчастная трудоголичка».
«Ура, нас будут убивать», — воскликнула Маша, оживляясь. «А кто такой Амосов?»
«Степан Амосов, координатор направления, тот лысый громила в свитере и джинсах. Циник и грубиян. От него даже кошка сбежала. Это ему сейчас ты будешь старательно нравиться».
«Кокетничать с человеком в таком настроении — плохой выбор. Уж лучше я прикинусь незаметной».
Артур тихонько засмеялся. Машу, худую, высоченную девицу среднеземноморской внешности, смуглая кожа, большой нос, большие блестящие глаза, яркие губы в розовых шортах, лиловой блузке с черными драконами, с громадной алой розой в спутанных черных локонах, не заметить мог разве что слепой. Они спустились по пандусу в угловой коридор зала. Артур, шедший первым, отвечал на приветствие знакомых с некоторой даже вальяжностью. Не каждый день его можно было встретить со столь эффектной спутницей. Но, поравнявшись с Амосовым и его коллегами, Артур с растерянностью обнаружил, что остался в одиночестве. Маша словно испарилась. Как ей это удалось на открытом пространстве центра, можно было лишь гадать.
«Салют», – тихонько сказал Артур.
«Ты же выходной!» Вместо приветствия пробурчал Амосов.
«Я и есть выходной».
«Тогда стань в сторонке и не мешай. У нас ЧП».
Маша была права. Настроение у координатора мало располагало к светским беседам. «Лайнер 8908», – в полголоса объяснил Артуру сменный оператор Стрижевский, который был расположен более дружественно, невзирая на черную повязку на левом глазу, сообщавшую ему несколько хулиганский вид. При выходе через портал в районе Ипсилона Андромеды угодили в поток метеоритного щебня. Пока барахтались, их унесло черт знает куда, побило и выплюнуло на окраине темного царства.
«Офигеть!» – вырвалось у Артура.
«Еще бы!»
«Что у тебя с глазом?»
«Они едва успели поднять активную защиту. В общем, ребятам перепало по полной программе. Связь плохая, но держится. Темное царство. Там все иначе. Лайнер как решето, все системы в режиме глубокого энергосбережения. Есть раненые. Собственно, там все раненые разной степени тяжести».
«Сколько человек?»
48. Смена наблюдателей на галактической базе YF».
«Лайнер движется в субсвете, вне видимости маяков», — добавил дубль-оператор Бакшеев. «Искать в темном царстве пустое занятие. Гравитационные транспортеры отключены, дабы не тратить энергию впустую. Есть надежда, что они выдержали удар. Если мы все правильно рассчитали, лайнер войдет своим ходом в зону контроля через 19 часов, и тогда потребуется включить транспондеры, чтобы спасатели могли увидеть лайнер».
«Ну, это еще не так страшно», — сказал Артур.
«Мы пока не знаем, страшно или нет», — возразил Стрижевский. «Чтобы оживить транспондеры, потребуется вмешательство навигатора».
«Так пусть вмешается», — пожал плечами Артур.
«Навигатор тоже ранен», — отозвался Бакшеев. «По правде говоря, ему досталось больше других».
Артур прикусил язык. Ситуация не нравилась ему с самого начала, но ничем, кроме несообразных советов, он посодействовать не мог. Он поискал глазами Машу, не нашел и совсем уж было огорчился, но вдруг ощутил взволнованное сопение у себя над ухом. Маша привидением возникла за спиной, аккуратно пристроив подбородок ему на плечо.
«Ничего интересного», — сказал Артур с покровительственной небрежностью. «Здесь прекрасно управятся без нас».
«А мы пойдем есть мороженое?» — спросила Маша.
Артур не успел ответить, потому что серое полотно экрана внезапно расцвело яркими блямбами, в которых с трудом угадывалось человеческое лицо.
«Мы тебя видим, Тим!» — сразу же сказал Амосов.
«Я вас тоже!»
— ответил человек с экрана. Голос временами уплывал, хотя слова звучали вполне отчетливо.
«Но плохо! Какой-то театр теней!»
«Не отвлекайся!» — строго велел Амосов, вплотную придвинувшись к экрану.
«Я отправил экипаж в гибернацию»,
— сообщил Тим.
«Толку от них все равно немного».
«На борту должен быть медик».
«У него сломаны 4 ребра, внутреннее кровотечение и все сопутствующие радости. В гибернации у него больше возможностей пережить полет».
«А сам ты как?»
«Я в порядке. Только не могу двигаться. Если верить биометрии, повреждены позвоночник и таз. И у нас утечка кислорода, а я даже не могу ничего исправить. Метеоритная гроздь прошла через инженерный отсек, когда мы поднимали защиту. Ни черта не вижу, с кем я говорю?»
«Координатор направления Степан Амосов».
«О, я тебя знаю. Это хорошо, это мне поможет. Но у тебя очень грубый голос».
Затылок Амосова побагровел.
«Голос как голос», — уязвленно буркнул координатор. «При чем тут голос?»
«Он меня не удерживает, понимаешь?»
«Не понимаю».
«В первую очередь нас заботили люди в гибернаторах. Поэтому мы растягивали защиту над жилыми отсеками. Наверное, о бортовых системах тоже следовало позаботиться. Но думать было некогда. Нас бомбили, как на войне».
«Транспондеры, надеюсь, не пострадали?»
«Пострадали!»
С неожиданным весельем ответил Тим.
«Но я смогу ими управлять. А потом вы меня подхватите, верно?»
«Верно», — сказал Амосов с фальшивой уверенностью. «Но это случится не раньше...»
«Чем лайнер войдет в зону видимости маяков»,
— закончил Тим.
«Я помню».
«Ты должен продержаться 19 часов», — проговорил Амосов. «Это реальный прогноз. Навстречу тебе выдвинулись 4 группы спасателей. Если повезет, они обнаружат лайнер раньше, чем ожидается».
«В темном-то царстве»,
— сказал Тим.
«Постараюсь не вырубиться. Но мне нужна ваша помощь, парни. Вы должны понимать, все, на что я сейчас гожусь, это сидеть в кресле и ждать, когда потребуется выполнить протокол вхождения в зону видимости».
«Ты неплохо выглядишь», — ободряюще солгал Амосов.
«Это потому, что я пристегнут. Иначе я давно ссыпался бы на пол, попутно теряя запчасти».
«Запчасти?» — потерянно переспросил координатор.
«Фигуры речи», —
пояснил Тим.
«Хорошо, что вы не видите меня в подробностях. Сколько прошло времени?»
«Минут 10», — осторожно произнес Амосов. «Отсчет времени только начался».
«Парни»,
— сказал Тим.
«Не дайте мне заснуть. Я могу не проснуться в нужную минуту».
Он вдруг засмеялся.
«Кто это у вас такой яркий, с красным пятном на голове?»
«Где?» «Где?» — вскричал Амосов, озираясь. Его дикий взгляд упал на Машу, затем на розу, пылавшую у нее в волосах. Маша невольно присела, желая совершенно потеряться за спиной Артура. «Посторонние!» — зарычал координатор. «С цветочками! Ботанический сад! А ну, брысь отсюда!»
«Это со мной?»
— нерешительно попытался вступиться Артур.
«Сероян, у тебя выходной? Вот и выметайся!»
«Амосов!» —
послышался за его спиной слабый голос навигатора.
«Пускай останется!»
Казалось, координатор вот-вот взорвется от негодований, но все обошлось.
«Чтоб ни звука мне!» – прошептал Амосов, обращаясь к Артуру.
«Амосов!»
– снова сказал Тим.
«Я про этого. С красным пятном».
«Не этот, а это!» – возразил координатор. «Она вообще посетитель».
«Ни черта не вижу!»
– сказал Тим.
«Лишь серые тени без лиц. А красное пятно я почему-то вижу хорошо».
Без единого слова Амосов растолкал притихших коллег, шагнул к Артуру, тот в страхе попятился, и вытащил Машу из-за его спины. «Стойте рядом», — приказал он сквозь зубы.
«А еще нос»,
— сказал Тим.
«Что нос?» — в смятении переспросил координатор.
«Вижу нос. Большой, красивый. Где такие дают?»
«На Урале». Впервые за все время отверзла уста Маша. «Поселок Екатерининские мысы. Это в 13 километрах от...»
«Я знаю»,
— заявил Тим.
«Я бывал на Урале. Сплавлялся по рекам. Какой смешной у тебя голос. Игрушечный».
«Голос как голос», — пискнула Маша, подражая амосовским интонациям. «Получилось очень похоже». Она попыталась вернуться к Артуру, но координатор цепко держал ее за локоть своей громадной клешней.
«Почему навигатор видит цветок?» – спросил он злобным шепотом. «И ваш нос? Почему он, к примеру, моего носа не видит?»
«Не знаю», – честно призналась Маша. «Если навигатор тяжело ранен, у него могут быть серьезные девиации восприятия. Не забывайте, он в любую минуту может потерять сознание, и он с этим борется, как умеет».
«А нам что делать?»
В грубом голосе Амосова впервые прорезались беспомощные нотки. «Он же вам объяснил», — наставительно сказала Маша. «Не дайте ему отключиться. Коль скоро он видит красное пятно, зафиксируйте его внимание на ярком предмете».
«Бакшеев!» — рявкнул координатор. «Срочно разыщи мне что-нибудь ярко-красное». «Что именно?» — растерялся тот. «Да хоть что, цветок, кофту, обезьяну».
«Возьмите мой цветок», — предложила Маша, аккуратно извлекая розу из волос.
«И куда мне его?» – опешил Амосов.
«К примеру, за ухо. И не молчите, говорите с ним. Все время говорите, не умолкая ни на минуту».
«Бакшеев, профессионального переговорщика сюда!» – шепотом распорядился координатор. «Савчук, психолога с общемедицинским образованием. Заремба, говори с навигатором, трави анекдоты, что ли. Стрижевский, свяжись с его родными».
«Вам не следует приглашать сюда родных», – осторожно заметила Маша. «Это внесет в работу ненужные невротические нотки».
«Послушайте, девочка, как вас?» – начал Амосов, набычившись.
«Маша. Маша Тимофеева».
«Ну, допустим. Вы вообще кто?»
«Энигмастер», – вздохнула Маша, мысленно приготовившись отбивать агрессивные и нелицеприятные выпады, как частенько доводилось.
Амосов с неожиданным проворством развернулся к ней всем корпусом. «Эник-ма? Что? Настоящий?»
«Мой личный номер 040-582», — коротко промолвила Маша и снова вздохнула.
«Я так и подумал», — с неожиданным облегчением сказал Амосов. «Просто не верил собственному везению. Обычно ваши коллеги выглядят иначе».
«Я в отпуске», — сказала Маша.
«Прекрасно. Сараян, иногда ты бываешь неожиданно полезен. С меня пиво хорошее, пермское. Девушка, Маша, вы ведь знаете, как вести переговоры. Бакшеев, отбой. У вас наверняка есть психологическое образование. И в медицине вы тоже разбираетесь. Савчук, отбой!»
«Верно», — обреченно сказала Маша. «Всего понемножку».
«Мне нужна ваша помощь».
«Осторожнее с этим», – предостерегла Маша. «Вы только что попытались передать контроль над ситуацией профессиональному сообществу энигмастеров, известному как Тезаурус, в лице его представителя».
«Что это значит?»
«Прошение о помощи, высказанное в произвольной форме и адресованное энигмастеру», – объяснила Маша. «Мы это называем формальный контракт».
«Я так понял, вы отказываетесь помочь?» – насупился Амосов.
«Вы поняли неправильно», – мягко возразила Маша. «Я могу отказаться от формального контракта при наступлении нескольких обстоятельств, ни одно из которых в данном случае не усматривается. Например, угроза интересам человечества или противоречие актуальным этическим нормам. или моя внезапная смерть.
«Знаете что, девочка?» – вскипел координатор. «Окажись на вашем месте сам дьявол, я бы и с ним ударил по рукам!»
«Я не дьявол», – сказала Маша ровным голосом. «И, кажется, даже не сильно похожа. Хочу предупредить, моя работа – решать неоднозначные задачи и загадки, а не вести переговоры. Но я готова помочь вам, господин Амосов, всем, чем смогу».
«Ну, слава небесам!» – вздохнул тот и с некоторым облегчением вернул ей розу, которую бессмысленно вертел в пальцах, как соломинку для коктейля. «Что от нас требуется?»
«Тишина. Сотрудничество. Кстати, профессиональный переговорщик – это была хорошая идея».
Маша поискала взглядом Артура. Тот стоял в нескольких шагах, вид у него был самый несчастный.
«Ты ведь побудешь со мной?» – спросила она юношу умильным кукольным голосом. «Скоро нужда в моем участии отпадет, и мы отправимся есть мороженое».
«Я тебе сюда принесу», – сказал Артур, оживившись. «И буду рядом, сколько потребуется».
«Так», — шепотом рявкнул Амосов, — «все отошли. Глаза не мозолить. Занять места в пределах досягаемости, чтобы по первому слову энигмастера...»
«Что у вас там творится?»
— спросил Тим недоуменно.
«Дикое мельтешение. Девушка с носом у розы, ты еще здесь?»
Маша придвинула кресло поближе к экрану и забралась в него с ногами. «Я здесь», — сказала она раздельно, чеканя каждое слово серебряным молоточком. «Мы поболтаем немножко, чтобы ты не уснул. Ты ведь знаешь, это в наших общих интересах».
«Не говори, что ты психолог. Недолюблю этих шарлатанов».
«Могу тебя уверить, я не психолог. Тим, это твое имя?»
«Вообще-то я Тимур. Тимур Колчанов. А тебя как звать?»
«Зося», — сказала Маша,
и, обернувшись к затихшим на манер театрального портера сотрудникам центра во главе с окаменевшим в неудобной позе Амосовым, поднесла палец к губам.
«Меня зовут Зося Майданчик. Я несостоявшийся музыкант и бывший космический пират».
Как ни старалась, Маша не могла собрать плясавшие по экрану цветные блямбы в связную картинку. Обращенное к ней лицо выглядело, будто дурно сложенная мозаика из слишком больших осколков смальты. Это мешало сосредоточиться и настроить себя на волну собеседника. А тут еще Артур шепотом допытывался у Стрижевского, что у того с глазом. Удивительно, но грубиян Амосов ее понял. Подкравшись на цыпочках, он развернул справа от Маши дополнительный экран и вывел на него цветной портрет Тимура Колчанова. В летной форме, с эмблемой училища на груди и золотым значком в виде окольцованной планеты, тот выглядел очень браво. Как следовало из справки в углу экрана, Тимуру недавно исполнилось 30 лет. У него были светлые короткие волосы, широкое, немного простоватое лицо с отчетливыми признаками космического загара и веселые серые глаза. А еще редкие встопорщенные усы, что сообщали портрету некоторое легкомыслие.
«Извини за вопрос», — сказала Маша. «Трудно разглядеть. Ты все еще носишь усы?»
«А как же?»
— гордо ответил Тимур.
«Что с ними не так?»
«Они делают тебя моложе и забавнее, чем ты есть».
«Пустяки»,
— сказал тот беспечно.
«Знала бы ты, что мне приходит в голову при звуках твоего голоса. Страшно хочется назвать тебя кукла Маша».
Амосов развел руками, всем своим видом изобразив: «Ложь, плохая политика».
Маша пригрозила ему кулачком. «Ты говорил, что различаешь цветок в моих волосах», — продолжала она. «А еще нос. Тогда ты должен понять, что на куклу я не очень-то похожа».
«Зося, ты удивишься?»
– заявил Тимур.
«Но временами я вижу твое лицо. Какой-то чудной дефект связи. Космическое пространство неоднородно, а в темном царстве вообще все через... пень-колоду. Наверное, мой лайнер пересекает участки повышенной проницаемости для связи. И тогда я вижу не только твой длинный нос и глаза, но и надпись с черными буквами на блузке».
«Вообще-то это дракон», — возразила Маша. «Но согласна. Не требуется много фантазии, чтобы усмотреть в нем какой-нибудь старинный иероглиф».
«Сколько мне еще осталось?»
«Прошло полчаса. Мы с тобой в самом начале долгого пути. У тебя ведь нет намерений с него сбиться?»
«Я буду править прямо на твою розу»,
— засмеялся Тимур.
«А почему ты бывший пират? Это какая-то шутка?»
«Нет. Долгая история. Даже не знаю, захочешь ли ты слушать».
«У меня полно времени.
«Осторожно, Тим. Тебе грозит не только долгое, но и запутанное жизнеописание одной незнакомой девушки. По тебе не видно, чтобы ты был ценителем дамских романов».
«У меня была знакомая, подружка. Ну, ты понимаешь. Она читала эти романы запоем. И меня заставляла вникать в их сюжет. Пожалуйста, не пересказывай мне что-нибудь из той слюнявой билиберды».
Амосов опять скорчил гримасу, в том смысле, что попытка была хорошая, но явно не прокатила. И теперь придется как-то выпутываться, не теряя при этом лица и контакта с собеседником. На сей раз Маша показала ему язык.
«Не беспокойся, Тим», — сказала она навигатору. «Я и сама ненавижу дамскую прозу».
«Волнующий коктейль из дорогого парфюма и чистой мужской кожи пробудил в ней доселе дремавшие чувства»,
— с большим подъемом продекламировал Тимур.
«Его могучие плечи охватывали ее со всех сторон».
«Она не могла отвести взгляды, которым пожирало его длинное мускулистое тело», — радостно подхватила Маша.
«Любовники устремились в библиотеку».
И оба радостно засмеялись.
Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.